Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Каких только диет не придумал человек, чтобы достичь идеальной фигуры и обеспечить себе здоровую и долгую жизнь. Углеводная, белковая, средиземноморская, японская, кремлевская. По калориям, по группе крови, по часам. Сыроедение и голодание. Последний вариант приобрел популярность в нашей стране. Особенно, возможно, это был один из пиков. После перевода книги «Чудо голодания» американского деятеля альтернативной медицины Пола Брега в СССР она распространялась сам издатом. Многие идеи Пола Брега часто подвергались критике и до сих пор продолжают подвергаться. Да и сам Брег был личностью достаточно одиозной. Ну, во-первых, он утверждал, что на 14 лет старше своего возраста, указанного в официальных документах. Якобы он родился в 1881 году, хотя на самом деле 6 февраля 1895. А скончался Брег в возрасте 81 года от сердечного приступа. Но даже после смерти продолжала гулять легенда, кто-то верит в нее и до сих пор, что погиб американец во время занятия серфингом, накрыло его волной, со здоровьем все было в порядке, ничто Брега не беспокоило, и все это произошло в почтеннейшем возрасте 95 лет. Но здесь вспоминаем легенду самого Брега о дате рождения. Но сегодня этот человек нам интересен именно своей идеей о пользе голодания. Хотим мы разобраться со специалистом. Так ли это? Может ли голодание явиться чудом? Или подобная радикальная диета, наоборот, наносит организму только вред? К нашему эфиру присоединяется директор НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Михаил Моисеевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Да, надо отметить, что Самарского научно-исследовательского института диетологии и диетотерапии. Я запутался тут в регалиях в этих.
И не враг.
Да, это какая-то страшная оговорка случилась. Но мы это потом аккуратненько из истории вырежем, как это часто бывает. Все полезное оставим, разумеется. Михаил Моисеевич, по поводу голодание. Стоит вообще вступать в дискуссию по этому поводу? Есть ли хоть какие-то показания, когда голодание может принести организму пользу?
А вот вы знаете, в голодании есть оздоровительный момент. Но, скажем так, эти моменты, на мой взгляд, полностью перекрываются теми рисками, которое голодание несет, тем отрицательным действием на здоровье, которое присутствует. А все те оздоровительные моменты, которые голодание содержит, мы можем получить гораздо более легкими, безопасными и с самого начала приятными методами. И в этом плане вот ценность голодания невелика. Просто, мне кажется, есть люди, и, кстати, среди докторов тоже есть такие люди, которые вот любят брать по максимуму. Ну, то есть они рассуждают как, что разве вот такую вещь, как сердечно-сосудистое заболевание, или опухоль, или старость, ну разве так просто вот его возьмешь, там, ожирение? Вот, надо серьезно подойти к делу, глобально. И вот дальше возникают такие довольно жесткие методы лечения. Голодание – один из таких методов. А вы знаете, в последнее время как-то появились интересные данные по аутофагии, что клетка, ну или многоклеточный организм, много клеток, не получая достаточного питания, переходит на питание запасами, как бы подчищает себя, оздоравливается, Вот такая вот логика. И вот такой вот момент оздоровления при ограничении питания, он присутствует. Но для этого совсем не обязательно голодать можно, просто есть поменьше. Вот. А на фоне ограничения питания замедляется рост опухоли. Вот. Причем там тоже есть разные моменты. Ну, можно же всего поменьше есть, а можно чего-то одного поменьше есть. Ну, например, сахара там, или плохих жиров так называемых. Вот. И возникают оздоровительные эффекты, которые действительно замедляют и рост опухоли, обращают вспять атеросклероз, то есть сосуды, улучшается состояние сосудистой стенки, снимаются так называемые провоспалительные реакции в организме, улучшается жировой обмен. То есть довольно много имеет смыслов при ограничении питания. Но голодать при этом, я уже сказал, появляется довольно много рисков и довольно много проблем. И для желудочно-кишечного тракта, и для... для той же сердечно-сосудистой системы, потому что на фоне голодания возникает порой нестабильность сердечного ритма, разные нарушения ритма сердца могут возникать, коллапсы, то есть когда давление внезапно падает, ну, внезапно, но при попытке встать, например, резко встал человек, голова закружилась, упал. Вот. Очень много психоэмоционального плана проблем. Вот. Так что я бы не посоветовал голодать, особенно вот просто прочитав какую-нибудь книжку и вот прям по книжке.
По пунктам. Михаил Моисеевич, а что вообще подразумевают под голоданием? Вообще полный отказ от пищи? А так возможно вообще? Ну или отказ от пищи, но на какой период? Или просто очень резкое снижение употребляемых калорий?
Вы знаете, есть понятие частичное голодание, есть понятие полное голодание. В частичном голодании там тоже разделяют как бы избирательное голодание. Ну, например, вот если полное голодание, предполагается, что человек вообще не потребляет каких-то содержащих энергию субстанций. То есть ни жиров, ни белков, ни углеводов, ну и, естественно, никаких продуктов, которые эти вещи содержат. Водичку только пьет. Хотя есть форма голодания вообще абсолютно вредная, когда даже воду люди не пьют. Вот. Вот такое вот частичное, такое вот полное голодание, там в нем рассматривают несколько фаз. Ну, большинство, конечно, останавливаются на первой фазе. Первая фаза – это ужас, нарастающий вот от первых суток где-то к пятым, к шестым, к седьмым. Прямо по нарастающей такой вот ужас. Потому что организм, как бы сказать, он на этом фоне крайне замедляет расход энергии, возникают тягостные мысли. Ну, то есть вот плохо, очень плохо. А вот с 6-7 дня, да, в организме происходит адаптация и возникает такой вот процесс как бы извлечения энергии из запасов. Ну и жира в основном, хотя тут и мышцы подключаются, как-то все это балансируется. И вот кто до этой фазы дошел, ну начиная, скажем так, вот с 6-7, ну иногда 8 дня, люди начинают чувствовать себя лучше, порой прям очень хорошо. То есть какой-то подъем такой вот, знаете. Но, повторю, до этой стадии мало кто доходит, потому что первая стадия, она просто ужасна. Вот. И это тот же подъем энергии и так далее относительный, потому что ну, при появлении, предъявлении организму каких-то повышенных требований, ну, например, надо подготовить срочный отчет, или надо там как-то интеллектуально, вот, ну, или просто вот переключиться на что-то, ну, например, там по работе какая-то сложная ситуация, или дома сложная ситуация, опять возникает дезадаптация. То есть это очень неустойчивое такое состояние. А начиная уже, ну, скажем так, с 5-6 недели, там возникают ну, довольно тяжелые дистрофические изменения в сердечной мышце, в печени. Вот. Ну и далее по нарастающей, если человек там за ум не возьмется и есть не начнет, ну или нет у него возможности там начать есть, то это уже вот на 50-60 день от разных случаев начинается гибель.
Давайте разберем вот реальные случаи из жизни, но начнем, наверное, с популярного поста, да, вот православного. Многие соблюдают его, и если вдаваться в подробности, то там, в принципе, надо и каждую неделю пару дней отказывать себе в некоторых продуктах, то есть да, на протяжении целого года. Вот. Есть ли тут какие-то именно вот врачебные рекомендации по возрастным, может быть, категориям? Или все же действительно наш организм вполне себе может обходиться без необходимых продуктов, там, всяких молочных, мяса и так далее? Какое-то время.
Здесь нам тоже надо сказать, что, что пост религиозный – это не оздоровительная, конечно, вещь. Это чисто духовная практика, какие-то там достигают духовные решения. Вот, но рассматривать это как телесная оздоровительная процедура ни в коем случае нельзя. Вот, и поэтому какие-то врачебные рекомендации здесь, конечно, получить трудно. Но мне кажется, врач может одну рекомендацию дать, что, друзья, ваш организм, распоряжайтесь им как хотите, но с точки зрения медицины пост не является вот, телесной оздоровительной практикой.
Угу. Окей, тогда без привязки к религии, а с привязкой, допустим, к книгам а-ля Пол Брек, да? Сейчас, я подозреваю, в интернете можно найти множество различных рекомендаций, и многие люди, к сожалению, не обращаясь к врачам, следуют вот этим рекомендациям слепо. Допустим, они узнали, что нужно делать там детокс организму раз в год. И раз в год на какой-то период устраивают голодание. Или наоборот, что это должно быть на регулярной основе и раз в сутки, раз в неделю устраивают себе на сутки голодание. Вот это нормальная история или это больше на бред?
Вы знаете, здесь здесь вот уже появляются определенные смыслы. Только раз в неделю можно устраивать себе голодание такое частичное, вот типа разгрузочного дня. Вот такая есть методика. И плюс есть методика, ну, каких-то вот ограничений длящихся изо дня в день. Каких-то таких вот умеренных ограничений. Вот, и вот здесь уже появляются оздоровительные практики. Можно даже, кстати, обойтись вот без этих разгрузочных дней. Просто так вот понемножку себя ограничивать и контролировать. То есть мы же всегда понимаем, что мы должны достичь, правильно? То есть если мы занимаемся оздоровлением, то мы должны становиться здоровее. Ну, проще говоря, там, энергичнее, подвижнее, как бы сказать, так вот, лучше у нас голова должна соображать, правильно? Вот речь какая-то, ну, так, человек быстрее находит нужные слова.
Не путать враг и врач.
Нет, любой может спутать. Да, то есть какая-то вот возникает целесообразность в этом действии, по которому можно проверить, ты на правильном пути или нет. Ну, плюс еще есть всевозможные врачебные исследовательские процедуры, ну, типа оздоровительное питание должно приводить к нормализации липидного спектра в крови. Я его могу померить исходно, могу померить, ну, например, через месяц-два. Вот, оздоровительное питание должно, ну, как-то вот в тенденции приводить к нормализации массы тела. То есть масса тела должна уменьшаться. Тоже я периодически взвешиваясь, вижу, что да, так оно и есть, ну и так далее. То есть мы можем документально доказать, что да, действительно, в процессе нашей оздоровительной деятельности организм оздоравливается. Но еще желательно, знаете, не как вот, допустим, у Поля Брега, из 20 взявшихся один дошел вот до этой второй фазы, да, а из 20 дошедших до этой второй фазы, ну, хотя бы двое получили от этого какой-то смысл. Ну, допустим, у них аллергия прошла. Вот. А так, что вот люди, 20, опять же, взявшихся, но из них хотя бы 18 получили стойкое улучшение того, вот, ради чего они, собственно, все это и предпринимали. Вот, ограничения могут быть очень небольшие, они, в принципе, известны. Ограничиваем сахар, ограничиваем плохие жиры, ограничиваем жареную пищу, ограничиваем сосиски-сардельки. Вот, и все, ягод побольше, воды побольше, орехов, приправ. Ну, там дальше уже варианты, просто как-то не хочется так в проброс, потому что за каждой фразой можно, как бы сказать, развернуть ее. Почему, например, больше зерновых, почему, например, больше кисломолочных, там, квашеных овощей. И вот за каждым вот этим больше тоже стоит довольно серьезная наука, которая эпидемиологически доказывает, что люди, которые это делают, чувствуют себя здоровее и живут дольше, чем люди, которые этого не делают. Очень важный момент, кстати, это психоэмоциональный комфорт. И вот люди голодают, рискуя своим психоэмоциональным комфортом, да, ну и какое же тут здоровье. И наоборот, люди как-то питаются более такой здоровой пищей, более достаточно, и пребывают в состоянии оптимизма, подъема, и, соответственно, у них и организм работает лучше. И, кстати, организм лучше работает и у тех, кто с ними дружит и общается. Это тоже закон жизни.
А вы сказали, приправ? Надо их увеличивать количество?
Да. Вот это интересно. В последнее время, оно тоже растянуто лет на 40-50, но мы все устойчивее и устойчивее получаем исследования, что употребление таких вот восточных приправ типа карри, и наших тоже, петрушка, чеснок, лук и так далее, дает оздоровительный эффект для организма. Там единственное, может быть, противопоказание – это язвенная болезнь в острую фазу. Так надо лечить язву. Все будет хорошо.
Угу. А то есть всякие базилики, сушеные травы?
Да.
А перец, если он острый, тоже окей, если нет язвы, да?
Окей. И язва, подчеркивается, только на фоне обострения. То есть язва лечится, надо это лечить, и все.
Когда, допустим, голодание так или иначе случилось, мы уже обсудили, да, что организм адаптируется на 5-6 день, и вроде как даже как какая-то энергия появляется и какие-то нормальные ощущения. А когда человек прекращает, понятно, что длиться оно не может долго, то есть либо конец печальный, либо надо выходить из него. Так вот, когда человек из него выходит, организм-то это воспринимает за стресс, или он вполне себе нормально, окей, теперь едим как раньше, или все-таки нарушается метаболизм и так далее?
Надо очень постепенно выходить, это понятно. Собственно, есть врачи, которые практикуют такое голодание, и они, в общем-то, известны, потому что решение довольно простое. Не ешь ничего, и все. Я бы посоветовал, если кто-то хочет на себе это все попробовать, по крайней мере, найти такого доктора, посмотреть о нем отзывы, подойти к этому делу научно. Почему? Потому что выход из голодания – это довольно такая рискованная тоже процедура. Организм дезадаптирован, организм отвык от какого-то большого количества жиров, например, от большого количества мясной пищи и так далее. И если прорвало тебя, навалился, то могут быть довольно большие проблемы. Поэтому обязательно надо постепенно выходить, но мы сейчас не можем дать конкретной пошаговой инструкции, потому что мы не знаем, кто и как этим всем будет пользоваться. Это делать, безусловно, под наблюдением врача. И очень важно выйти, уж если ты голодал, то, наверное, для здоровья, выйти на какую-нибудь длительную оздоровительную практику. Так, чтобы твое питание долго оставалось оздоровительным. Тогда эти оздоравливающие эффекты, они могут с тобой и остаться надолго.
А что насчет интервального голодания? Все чаще и чаще я слышу о некой схеме 16-8, в основном, конечно, от женщин, да, но тем не менее, откуда взялось такое распределение, что 16 надо не есть, да, а 8 можно есть?
В этом плане интервальное голодание, оно голоданием не считается. То есть мы едим каждый день. Просто у нас интервал приема пищи сокращается относительно среднего. Но обычно люди в среднем, это еще не худший вариант, в день 12 часов едят, а 12 часов не едят, например, спят. То есть с 8 утра до 8 вечера как-то приемы пищи идут, а после 8 уже вечер, отход ко сну и так далее. Часто бывает, что пищу принимают, допустим, с 6 утра до 24. И пошли исследования, которые показали, что если это время приема пищи сократить, вы говорите, на 8 часов, то есть с 8 до 16 часов дня, например, то, в общем-то, даже и не важно, что ты там ешь, будет наблюдаться оздоровительный эффект. Вот поначалу показывали оздоровительный эффект, это снижение избыточной массы тела, нормализация липидов, нормализация давления, уровня инсулина в крови, тоже очень важный показатель. Вот. То есть, и вроде всем казалось, что вот мы нашли такую оздоровительную меру. Какие здесь есть минусы? Значит, первый минус – человеку очень тяжело не есть после 16 часов. Вечер – это вообще такое время, когда очень хочется есть, да, там и биоритм так меняется. Ну, вот вы, например, среди своих знакомых, двух-трех знаете, кто не завтракает. Может, вы сами не завтракаете.
Угу. Не, но я завтракаю, одного, наоборот, очень плотно.
Я тоже, да. Да, но вы ни одного не найдете, который не ужинал бы, потому что не любит ужин. То есть ужин – это святое, понимаете?
Но только если, если насильно себя заставляет не ужинать.
Да, по оздоровительным или каким-то там еще соображениям. Вот, и поэтому вот отказ от ужина, он всегда тягостный и всегда нестойкий. То есть через какое-то время человек это все бросает и принимается снова есть, как все. И еще один момент, тоже очень интересный. Как-то в последнее время доктора стали сдержанно относиться к этому интервальному голоданию. Ну, в последнее время, это буквально последние 2-3 года, до этого очень хорошо относились. Многие практиковали, и набралось достаточно количество наблюдений для исследования, для обобщения. И вот обобщения оказались такими. Ну, первое, что это интервальное голодание не способствует снижению веса. То есть масса тела может снижаться в первые 2-3-4 месяца этого занятия, в среднем. А потом, несмотря на продолжение этого занятия, масса тела начинает нарастать и приближается к исходу. То есть, видимо, люди как-то компенсируют, и в то время, когда им есть можно, съедают столько, что и проблемы нет. Вот, вторая проблема, что на фоне такого голодания происходит потеря мышечной массы, саркопения, что, в общем, тоже не есть хорошо, не очень желательно, особенно в пожилом возрасте. Но это вот я доложил то, что я знаю. То есть были какие-то исследования, показывающие, что, в общем-то, все неплохо. Вот, хотя эти исследования, на небольшом количестве наблюдений. То есть вначале, вроде бы неплохо. Люди так приподнимаются, им интересно. А потом, к сожалению, все эти положительные эффекты нивелируются. Так статистика.
Угу. Михаил Моисеевич, а правда ли, что организм может нам подсказывать, что ему требуется? То есть тебе захотелось какого-нибудь продукта, пусть даже гадостного, а может быть и наоборот, вполне себе ничего такого. И на самом деле это как бы организм подсказывает, съешь, там нужный мне микроэлемент. Или нет? Или это все просто...
Организм иной раз такое подсказывает, что лучше, конечно...
Не слушать?
Не слушать, или относиться с юмором к тому, что он подсказывает. Вот. А вы знаете, при дефиците некоторых минералов, железо в частности, есть так называемый извращенный вкус. Вот у женщин очень часто их тянет на глюконат, кальций, на что-то такое, типа мела. Это один из симптомов дефицита железа. То есть первое, что надо, это пойти проверить, достаточно ли количество железа в крови. Вот. К этому можно по-разному относиться, потому что довольно мало науки, довольно мало исследований. Вроде бы если яичко хочется, или метку, вроде бы какой-то в этом появляется какая-то идея, лучше следовать. Вот. Но насколько пока наука такие моменты не отслеживает, насколько это все правильно. Мы же, разными местами хотим. Мы хотим душой, хотим глазами, хотим желудком. Какие-то есть различия. И мы обычно не дифференцируем. На наших глазах кто-то что-то такое ест, нам прям так хочется. Есть вещи, которые просто мы вожделенно, икра черная, мы по ней как-то все мечтаем, все ее хотим. Наверное, у каждого есть еще какие-то свои продукты, которые он периодически хочет. Чего-то захотелось, не знаю. Я прислушиваюсь.
Ну, то есть желание поесть черной икры, оно не связано с тем, что там какой-то секретный супер-микроэлемент?
Ну, хотелось бы думать, что нет, потому что иначе надо где-то брать эту черную икру.
Ну, хотя икра же, в принципе, полезна, любая, да?
Да, там, по крайней мере, то, что мы точно знаем, там хорошее содержание омега-3 жирных кислот и витамина D.
Это, по сути, те самые рыбьи жиры?
Да, вот кос пентоеновый, это кос гексогеновый, вот название, которое трудно выговорить, но вот они являются так называемыми эссенциальными. То есть мы их не производим, но они нам нужны.
Угу. Михаил Моисеевич, да, сейчас паузу мы сделаем, надо новости пропустить, и после них мы вернемся к беседе. Михаил Гинзбург, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук, врач-диетолог, сегодняшний наш собеседник.
По душам.